В культуру. Я не могу сказать, что мы прям очень глубоко вскрыли образование, но на уровне наших возможностей достаточно, чтобы что-то новое потом нести по жизни. Культура. Если смотреть опять же алфавитно на это слово, начинаем с определения, что это такое. Культ. Понятно, да? Это вот почитание чего-то. Ура – это не просто наш возглас. Ур – это свет. Да? Почитание света – это первичная расшифровка слова «культура». Ну, негативный вариант расшифровки – культура. Культура – это не по смыслу как-то, ладно, сейчас не будем уже трогать. Вопрос в том, что слова рождаются в человечестве под воздействием каких-то эманаций отца, вот его основ. И обозначаются по звучанию эти слова алфавитно из века в век, из древности, неся это обоснование вот этого слова, знаете, как процесс какого-то явления отца, постоянно присутствующая расшифровка. Если есть ур, ур – это, в принципе, свет с древнего санскрита, и отсюда деятельность человека в виде культурной деятельности, самоявление культуры, оно связано обязательно со светом, с вот этой вот субстанцией света, и обязательно связано с тонким миром. Помните, у нас есть даже такой момент наблюдения в человечестве, что культура человека утончает. Вот. Но нам нужно по сути сначала углубиться, что это такое. Для этого рассмотрим вообще, а как человек накапливает свет, как он организуется, и самое интересное, как он растет тонким миром и светом. Вот эти нужно вещи видеть. Свет, как субстанция, мы с вами договорились, она структурирует материю, она впечатывается в окружающую среду, в материю, это субстанция света. Но не просто сам по себе свет, а свет пишет в себя мудрость. Это обязательно нужно помнить. Два взаимосвязанные начала. Мудрость не напрямую отцовскую, а мудрость любого живого существа, которое может выразить свет свой биологически вовне, в окружающую среду. То, что человек выражает свет, это доказано и физически, научно даже. Те же методы Фоли, основанные на базовых открытиях супругов Кирлян, вот не только их, да, это вот методы диагностики человека, его состояние биологическое на основе светимости физического тела. Только помните, что физического не более того, поэтому это диагностика чисто физическая. Но и имея вот эти вот все данные о том, что человек выражает свет, а значит в свет пишет записанную мудрость, мы видим следующий вариант. Есть управляющее звено. Свет, как вышестоящее начало, управляет нижестоящим, то есть энергией и веществом. Вспомним принцип устройства материи, как это в доме нам владыки показывают. Есть атомы, молекулы, взаимосвязанные между собой, допустим. Вот. И так далее. И вот они, вот эти вот взаимосвязи, это проторенные пути энергии, которые объединяют атомы и молекулы между собой. Это структурирование энергии. Чтобы энергия текла не сплошным потоком, а то есть взаимосвязывая все, что на ее пути встречается, она четко по определенным траекториям действовала, складывалась. На это нужен свет, который бы привнес в нее, как вышестоящая субстанция, задачи для энергии, как организовать разные атомы и молекулы. И вот наша биологическая, природная жизнь всей планеты Земля, она уже очень долго устроена вот этим типом материи, когда, то есть мы прошли несколько огромных вех этапов развития нашей биоматерии, вот, и уже накапливая разные формы жизни, мы можем, не понимая того сейчас, допустим, да, эманировать разную энергию, и наша в природе энергия течет по организованным светом путям и простраивает конкретные связи благодаря этому действию света. Но сам свет, чтобы записал в себя какие-то перспективы, структуры, материи, он должен в себя записать мудрость. А где эта мудрость берется? Опять же, с одной стороны, есть объективная мудрость той системы, которая нас окружает, созданная не нами, а Отцом. Например, раньше эта система планета Земля, может быть, Солнечной системы, планета в составе Солнечной. Сейчас мы знаем метагалактика как минимум, да? Вот эта метагалактическая система, она имеет свой свет, только это не наш биологический, человеческий свет. Это внешний природный свет, причем он разных мерностей есть. И в этот свет записана уже при создании этой системы Отцом мудрость, а что эта система собой являет, как она действует, что она структурирует. То есть фактически Отец впечатал в нее свою мудрость. Дальше. Когда мы говорим о нас, у нас свой вид света, биологического света, когда мы субъекты или единицы у Отца. Этот свет по своей природе выше внешнего света. Вот, но чтобы этот свет в нас сложился, организовался как единица Отца, необходима мудрость наша. Ее нужно разработать, ее нужно накопить. Вот, и тогда этот свет, принимая вот эти записи мудрости, излучается из нас и впечатывает нашу мудрость в окружающую природу. Так было и раньше, потому что свет — это не конечные субстанции человеческие и энергия. И когда человечество накапливало мудрость, оно впечатывало в окружающую природу, и природа сотворялась теми слепками света, теми формами, записанными света. Это все действительно есть световой материи. А вот и получается, мудрость человеческая накладывала отпечаток на всю окружающую среду. И этим в том числе, не только отцом и матерью, а еще человечеством природа сотворяется. Вот так все взаимосвязано. У нас есть данные от владык, это тут мало, конечно, подтверждений от науки пока, но есть данные от владык, что то, что человечество четвертый раз накопило, как мудрость и свет сгенерировало, это все в природной системе не остается никаким. А вот пришла новая эпоха. Все, что было раньше накоплено, включается как часть в следующую эпоху, вот, и перерабатывается следующими законами этой эпохи. Точно так же свет четвертой расы перерабатывается природной средой пятой расы. И свет пятой расы перерабатывается теперь природной средой метагалактики. Но поскольку человек идет дальше, а то, что он наработал, это нижестоящее становится по предыдущим эпохам, то, что наработал человек в предыдущей эпохе, отдается в природу. Есть такие данные от владык, что наше растение, растительный мир, имеет вот эти вот формы, которые вот мы сейчас видим на планете Земля физически. Вот, благодаря в том числе и тому, что наработали светом и мудростью атланты. То есть природа, которую мы сейчас видим, это еще творение пятый раз, по ее законам. Мы пока метагалактическую природу слабо наблюдаем. Вот. А чтобы эта природа вот устоялась вот с такой генетикой на всю эпоху, чтобы она вот сотворилась, Отец учитывал тот свет, который был отдан в природу предыдущей эпохой человека атлантами, четвертой расы. И вот из того, что Отец сотворил, Мать там делала, и человечество накопило, и складывается следующий вариант материи. Ничто в природе никуда не девается. Вот так все интересно на самом деле. Есть другие данные о том, что свет, знаете как, тоже наука, не физическая наука подтверждена, а именно эти данные из архива владык, о том, что, допустим, у нас были прежние формы жизни и в Солнечной системе, на планете Земля, и те же файтоновцы, и там была другая закономерность, другой тип материи, течения света, но там были известны виды материи, которые основывались на свете, и фактически косвенное доказательство существования возможности этой материи как текучий свет у нас получено учеными. А вот когда вот эти коллайдеры огромные, их сейчас несколько в мире, да, они начинают проводить эксперименты с частичками света, фотончиками, тем же, может, они по-другому там называются, в любом случае частички света. Вот как частички энергии — это привычные электрончики, строящие атомы нашей материи, да, а вот там протоны, там разные разновидности. Такие же наборы частиц света уже открыты учеными. Суть в чем? При столкновении двух частиц света они образуют новое целое. Это молекула получается. Понимаете? А молекула открывает суть свойств материи фактически. Потому что материя строится молекулами. Качественные или качество, как характеристика материи, определяется молекулярным составом этой материи. Понятно, что атомы складывают эти молекулы, но атомы могут по-разному эту молекулу простроить. Из одних тех же атомов могут быть очень разные молекулы. Поэтому не атомы определяют итоговое свойство материи, а молекулы. Понимаете? И когда получили факт образования молекул из двух частиц света, чисто света, это говорит о том, что они могут быть, эти молекулы, в природе вещей, а это значит, может быть световая материя. Понимаете? Вот смысл открытия. Это учеными не сделано, световой материи. Может быть и сделано, но это не написано. А это уже нам владыки так мозги подправили, чтобы мы сами соображали на эту тему. Значит, есть материя, которая чистая энергия, и энергия объединяет атомы и молекулы в вещество. Есть материя, которая строится веществом, которое объединено энергией и светом. Есть такие типы материи. Есть материя, энергия, свет, дух. Это то, из чего наша природа строилась всю пятую расу. Она динамичная, эта материя, она меняется, она может расти, она может развиваться и так далее. Есть материя, которая в себя включает энергию, свет и дух, и огонь, и это все вместе организует вещество уже. Между собой соединенные атомы и молекулы, отсюда ее разные свойства и способности. Способность самоорганизовываться, эта материя обязательно должна в себя включать огонь. Обязательно, иначе она не соорганизуется в разных так, нелинейных ситуациях. Это только огонь несет нелинейность, огонь несет цельность. Это та субстанция, которая придает материи эти свойства. Вот. И вот смотрите, если брать чисто световой, значит, есть световая материя, как текучий свет. Такие типы материи были на файтоне. Вот. И получается, если мы имея материю более высоко организованную, чем просто светом. Кстати, это кратко, так, чтобы связки у вас были и алфавитные, словесные, и смысловые. Люцифер, есть такой тип материи, люцида, материя света. Это материя, которая есть в нашей Солнечной системе на планете. Вот имя этого товарища, это имя одного из представителей эволюции живых существ, которые назывались люциферы. Это древние данные, есть в древних источниках, даже на физике присутствуют. Вот эти люциферы, представители этой материи, естественно, ведут конкретный определенный образ жизни. Они всем стилем своей жизни организуют вот эту световую материю. Причем энергия не отменяется. А есть вот линия жизни ванов. Необычно на слух принимать, да? Ваны – это которые ваяют жизнь духом, то есть организуют волей духом другой тип материи. Получается, мы с вами переключаемся из одного типа материи духом в тип материи огнем. Чувствуете, да? Но это предполагает, что все нижестоящие варианты материи у нас должны быть в применении. Помните, закон нижестоящий включается в вышестоящий как часть. Если мы учимся жить материей огня, у нас эпоха огня, у нас человек огонь пытается осваивать. Получается, что мы с вами вошли в этап, когда допустим, все нижестоящие субстанции и духи светоэнергии должны быть управляемы нами. Причем правильно, как это у отца, должны быть освоены. Иначе, в общем-то, мы не поймем, не разберемся в огне. Получается, вот управление светом, фактически, оно складывается управлением нашей мудрости. И если рассматривать внутренний путь развития человека, то это все исходит из системы посвящения человека. Что такое посвящение? Посвящение человека – это уровень света, иерархический уровень света, который тотально охватывает человека и способен этот уровень света записать определенную глубину знаний или мудрости. Знаний это мало, лучше сказать мудрости человеческой. И вот эта мудрость в свете, которая присутствует в человеке, она растет поэтапно, ступенчато, называется рост посвящениями. И само присутствие, сам факт фиксации того или иного посвящения с мудростью, когда ты смог войти в определенную глубину мудрости материи, накопить свой свет с мудростью, чтобы разбираясь в этой материи, причем это все должно быть не субъективно, а объективно, вот сам факт фиксации посвящения как нового света дает человеку права управления материей. То есть посвящение дает права управления материей. Смотрите на окружающую жизнь, да? Многие из нас понимают, что управленцем нужно быть. Многие этого хотят. Но для того, чтобы исполнить управление в какой-то области действий, на каком-то иерархическом уровне, как организацию материи на более высокое совершенное выражение, необходимо видеть все процессы, условия, факторы, которые, собственно, этот процесс управления складывает, доводит материю из одного состояния в более высокое развитое. Если чего-то там не видеть, или закрывать глаза, или вообще не понимать, видеть поверхностно, я сейчас тут помашу чем-нибудь, прикажу, у меня все пойдет как по маслу. Это все просто некомпетентность, нет мудрости достаточно, чтобы проникнуться в тот или иной уровень управленческих процессов материи. А вот, получается, от посвящения зависит наши права и возможности. Если нет посвящения, человек может говорить что угодно, сам субъективно считать что угодно, но он, не имея мудрости, нечем ему сложить, то есть нет света достаточной уровня, скажем так, мерности или скорости, вот, который бы позволил ему записать мудрость данного вида управления. Если этого всего нет, ты хоть пышься, то есть и кожу вон лезть, ты пока не перестроишься на новую систему света и мудрости, ты не постигнешь все основы управления этой материей. И ты будешь поверхностно применяться, пользоваться разными видами материи. Ты можешь имитировать процесс управления, настоящего его не будет. То есть объективно управленческие способности не вырастут, понимаете? Вот. И сказать, что кто-то избирательно там кого-то определяет на управленцев, ничего подобного. Система, она тотально одинаково смотрит на каждого из нас. Я имею в виду система метагалактическая. Можно сказать, отец на равных смотрит на каждого. Вот. Поэтому всем пути открыты, пожалуйста. Развивайся, углубляйся, мудрым становись, посвящение стяжай, то есть притягивай на твою новую мудрость новый свет, если он притянется, если есть эта мудрость. Вот, и становись таким образом более организованным человеком с большими правами по жизни. Ну вот, допустим, так, чтобы видеть, у кого-то есть права организовать команду и коллектив, и если есть права, эти права могут быть реализованы. Вот. И тогда такой человек может по жизни стать управленцем в каком-то коллективе. У кого-то нет прав взаимодействовать и организовывать команду на что-то. Почему? Потому что настолько несовершенен сам, настолько не отстроил себе вот эти навыки командные, не увидел, скажем так, основу, цели вообще, законы, по которым командное действие строится. Вообще, знаете, как основ взаимодействия человека не имеет. Есть такие у нас особи, называющиеся человеком на планете, когда нет вообще глубокого мудрого проникновения тем, что дает коллектив в жизни человека каждому. А зачем вообще существует такое явление команда и коллектив? Вот когда у человека близко нет намека, тенденции туда, а он начинает, может иметь развитый блестящий интеллект, именно блестящий, как у господина Люцифера был. Он может там для себя самого там быть супер-пупер крутым, может быть развитым в какой-то области знаний. А вот это вот свойство организовать собой людей по человеческому принципу напрочь не наработано или искажено, не развито это свойство. И тогда получается, что такой человек, если берется за организацию коллектива, он организует своими возможностями без принципа равенства, взаимопомощи, взаимоподдержки, это все, на чем коллектив основывается. Он долго тут не находится, он не может коллектив удержать. Нечем называется. Но, как правило, такие, ну, многие чувствуют вот эти вот все уровни прав и возможностей, уровни прав, на что ты способен реализоваться. Да? Чувствуют, и понятно, что такие люди сразу видны, команду держать не смогут. То есть это еще один вариант посвящений. И вот таких посвящений у человека много сейчас возможно. То есть человеку огромный путь открывается роста внутренним светом, но благодаря собственной накопленной мудрости, человек и собственно накопленного света с этой мудростью, по разным посвящениям, как по ступенькам углубляясь и растя, человек начинает этим светом проникаться в окружающую среду и вообще воспринимать эту окружающую среду. То есть мы воспринимаем среду не только чувствами, знаете, как проживанием, чувствованием, а мы еще должны распознать для себя систему знаний, сложить систему взаимосвязи, что есть в окружающей среде. Это все наша мудрость. И она должна записаться в определенный уровень качества света. Чем выше уровень иерархический, чем выше, тем глубже качество света нашего. И тем глубже мы способны этим светом проникать, знаете, как пронзать окружающую материю. Помните, мы когда смотрим, из глаз струится свет. Вот свет с нашими образами записан, с нашей мудростью записан. И вот отражаясь от окружающей среды по своим возможностям, от того подобного, что есть в окружающей среде, мы видим то, что мы можем видеть. Отсюда закон, мы видим то, что знаем. Понимаете? Но другой вариант света, когда мы излучаем этот свет, мы управляем материей, окружающей внешней природой. Этот закон был, есть и будет. Он так и останется. Мы управляем еще и духом, и огнем, но управление начинается со света. Отсюда посвященный человек – это управленец. Управленец по своим правам, которые дает это посвящение. Вот. И в зависимости от того, что мы запишем в этот свет, вокруг нас таким образом и организуется материя. То есть свет впечатывается в окружающую среду фактически и заставляет эту среду соорганизоваться по тем записям мудрости, которую этот свет привнес. И вот эта среда содержит нашу мудрость, наши световые такие печати, что вообще окружающая среда может делать, что она из себя являет, зачем это нам нужно знать. Дело в том, что человек, он не может жить без окружающей среды, вы это понимаете все прекрасно. Это четко видно на процессе воспитания. То есть воспитание, образование – два взаимосвязанные процесса, но нужно видеть очень четко различия. Образование – это внутренний процесс, который происходит в самом человеке. А вот те факторы, которые должны сложиться, чтобы такой человек что-то в себе образовал, это вот сам процесс помощи внешне человеку, чтобы человек состоялся и переобразовался, это называется процессом воспитания. То есть воспитание – это помощь человеку внешняя, скажем так, набором внешних условий, внешней средой, которая складывается частично самим человеком, окружающим человечеством, ближайшими людьми, окружением, да, их стилем жизни, их опытом, их навыками. Да. И вот, вот эта вся среда, в которой мы живем, ну, возьмите, например, среду семьи. Да, вот, человек не специально образовывается, сознательно там чего-то нарабатывая, а человек впитывает окружающую среду как внешнюю поддержку для внутренней жизни. Принцип отца и матери, две стороны одной медали. Человек внутри являет отца внешне, и вся его внешняя жизнь – это выражение матери и материи. Вот, и получая поддержку извне через то, что несет воспитательная среда, или люди, которые показывают свой пример в чем-то, вот, объясняют, заставляют иногда детей что-то делать. Это называется не образование, а воспитание. Вот, вот это все имеет большое значение для нас. Вот. Но то, какая эта среда, во многом зависит от того, чем она насыщена. Если эта среда, допустим, той же семьи, она насыщена светом серьезных, посвященных по жизни, с мудростью родителей, да, то ребенок автоматически впитывает эту среду для своей жизни. Он в ней варится, он в ней есть, и он тут же впитывает все эти световые матрицы, слепки поведенческие родителей, чтобы самому, насытившись, иметь какое-то основание для подобной жизни. Вот, то есть, говорим, эталоны или матрицы поведенческие мы впитываем от родителей. Через что? Через среду воспитания. Среда воспитателя может быть любая среда. Это среда на производстве, это среда в учебных заведениях, где угодно, среди друзей. Мы ее не называем часто воспитательной средой, но воспитание – это когда тебе внешне помогают что-то достичь. Понимаете, вот этот предел помощи обязательно есть. Никто в человека сам не войдет и за человека что-то не сделает. Это будет действие того, кто это действие осуществляет, получается. То есть мы сами только можем пройти свою жизнь и образоваться ею. А внешние все условия воспитательные для того, чтобы в этом помочь. И вот при чем здесь культура? Дело в том, что среда окружающая, она напитывается эманациями мудрости человеческой, в неких слепках световых, вот это вот из этой мудрости идущие, которые люди выражают внешне образом своей жизни, опытом своей жизни. И вот когда вот эти световые конструкции, слепки, как что устроено, как с чем лучше организовать, как люди могут жить, вот на примере множества людей, живших, допустим, на этой территории, вот это все накапливается на территории, и это называется некая культурная среда. Вот, и эта среда есть постоянная, независимо лично от нас, но она зависит от всего человечества, которое живет на этой территории. Вот эта среда содержит собою на основе записанных в свет разных условий, опытов, там, навыков, лучших каких-то традиций, достижений. И получается, среда – это соорганизованная и соорганизующая светом среда, позволяющая другим людям, позволяющая всем людям этой среды пользоваться вот готовыми матрицами действия, так там скажем. Эта среда соорганизует поведение человеческое на тот уровень, который являет эта среда собой, накопленным светом и принципами жизни. И это все называется культура. Вот так, увидите, пожалуйста. То есть это и тонкое, или тонкий опыт человечества, культура, да? Одновременно это мудрое, мудрость общечеловеческая, да? А мудрость народная, есть такое у нас слово. Народная, цивилизация, нации, без разницы, просто территории, да? Это среда, которая соорганизует по своим возможностям, по своим накоплениям, по своему устройству все, что попадает в эту среду. Если вы посмотрите, да, то у нас культуры разных народов. Мы сейчас видим эту разницу культур по континентам, по народам, по нациям, по каким-то территориям. А вот каким способом, это ответ мудрости, это вопрос мудрости, или как качественно живут те или иные люди на разных территориях? Вот согласитесь, да, есть у нас культура племен африканских или австралийских аборигенов. Есть она? Есть. У них своя природная мудрость на своем уровне. Как лучше устроить свою жизнь? И вот они веками этот опыт накапливают, передают как знания, одновременно незаметно для себя это все излучают, свою мудрость, как лучше забить животное, как лучше там эти все вот хатки, организаторы, как называют, шалашки. Я не знаю, как образы жизни чувствуют, я вообще не понимаю, о чем я говорю, поэтому лучше не буду говорить, но это вот есть такое явление людей, живущих в глубокой взаимосвязи с природой, не пользующихся в большей степени вот этими достижениями цивилизации современной, техникой и тому подобное. Есть такие варианты жизни. Есть такие варианты жизни, допустим, мы говорим, европейская культура, восточная культура. Мы понимаем, что за этим стоит совершенно разный образ жизни, да? Традиции, обряды, которые сюда включены. Вот эти все традиции, обряды, они не на пустом месте сложились и родились. Они вот так было заведено на тех территориях поступать, организовывать быт, семью, производство, чего-то там достигать, отношение к человеку, к воспитанию. Все эти вопросы сюда включены, получается. И вот европейский склад и восточный, это две религии здесь имеют большое значение, да? Вот это все накладывает отпечаток на разный вид культуры. У нас сейчас идет какой процесс глобализации по планете, да? То есть многие виды человеческой деятельности объединяются, стирается грань между очень разными по внешнему выражению, по качествам, эти все выражения человеческие, допустим, одеваться, питаться. Допустим, мусульмане не уважают свинину, у них на то есть свои объяснения. А европейцу это пофиг, да? Ну, мясо и мясо, да. Там есть свои религиозные обряды, которые влияют на культуру. Так, чтобы сразу бы сказать, религия – это вид человеческой деятельности, основанный на воссоединенности с Отцом. Не удивляйтесь этому. Только называется это Отец Небесный, там Всевышний, Аллах, Егова, как кому нравится, как прижилось это по именам. Но именно воссоединенность через внешнюю деятельность, когда традициями, обрядами достигается организация жизни внутренней человеческой. Понимаете? Не надо это путать с культурой, это разные вещи вообще-то. А вот принцип воссоединенности, когда, знаете, это стройка, это форма. И вот когда форма, допустим, религиозного поведения, форма деятельности на основании какой-то религии. То есть это набор религиозных каких-то, или мусульманских, или христианских, традиций, обрядов, нацеленных на то, чтобы воспитать в человеке свойства и качества, характерные для какой-то одной части. Например, христианство в веру, ну, так, в принципе, многие религии веру воспитывают, но в данном случае вера в душу. Христианство больше было нацелено на формирование жизни человека душою. И все традиции, обряды были нацелены на это. Допустим, буддисты – это развитие сознания. Евреи – это развитие ума, допустим, или разума, можно и так сказать. И Индия, йога – это развитие телесности человеческой. Вот представьте, в разных вот территориях по планете формировались очаги, где больше всего могла формироваться внешней деятельностью та или иная будущая часть человека. Пришел огонь, огонь несет цельность, он все это объединяет, весь лучший опыт человека впитывает в себя. И отец, в общем-то, вот этим общим человеческим, общепланетарным человеческим опытом видит, ага, человечество созрело до многочастного человека, где то, что было характерно для территории, даже для отдельных людей, оно дается всему человечеству. Это закон смены эпох. То, что было присуще единицам, становится базой для всего человечества. Причем такой, естественно, плод инстинкта в базах. Вот. И получается, на основе того, что разные народы, традиции, культуры в какой-то степени, но в большей степени религия воспитывали, скажем так, рождали в человеке, это все позволило состояться человеку метагалактики многочастном. То есть синтез не на пустом месте, знаете, вот волшебно материализует что-то из пустоты. Такого не бывает. Вот. Но религия – это деятельность, когда человек внешне организуется, в нем рождается тот или иной тип материи, характерный для какой-то части. А культура – это внешняя среда вокруг, которая тебя организует общечеловеческим опытом, мудростью, светом. Вот видели? И вот человек, входя в среду, несущую ту или иную культуру на какой-то территории, он напитывается ею, он не может не обмениваться с окружающей средой, и он становится выразителем этой культуры. Поэтому, когда христианин попадает в мусульманскую территорию, ему вначале очень сложно. Почему? Потому что непривычно, да, вот жить по тем стилям, по тем обрядам, которые там есть. Представляете, вот, каждый день, независимо ни от чего, становишься там, мусульмане мне рассказывали, там, если ты завезешь на мусульманской территории, где бы ни было, вот, коврик, это обязательно должен помолиться Аллаху. Все абсолютно верующие по-настоящему, они это исполняют, как неотъемлемую часть процессов своей жизни, потому что без этого, без этой молитвы Аллаху жизнь не удается. Это глубоко верующие люди на самом деле и так далее. Но давайте различим, что вот эти эманации обрядов, разных выражений жизни, обоснований, допустим, необходимости быть религиозным на разных территориях, это все разное. И отсюда разные культуры рождаются, да, как совокупность внешних условий, которые не просто существуют, а которые позволяют человеку самовоспроизводить разные условия и самовоспроизводиться. То есть это живая среда, она рождает что-то, исходя из своих условий, своих законов, сложности и так далее. Вот, получается, культурная среда, она не просто воспитатель, почему я воспитание там затрагивала. Культурная среда, она образует человека по тем записям света, мудрости, которые в ней есть. Почему? Потому что свет управляет материей, в том числе нашей человеческой, влияет на нее. И вот есть люди по-разному развитые. И попадая в ту или иную культурную среду, они могут быть подвержены влиянию этой культурной среды. То есть весь опыт, он выше, чем опыт этого одного человека. А есть люди, которые как единицы отца серьезно состоялись, и они сами движут и развивают культуру как среду окружающую, привнося в нее какие-то новые возможности своим поведением, своим мудрым обоснованием такого поведения. Ну, допустим, в Европе совершенно еще недавно вообще не было принято есть приборами. Я не говорю про другие страны, я не знаю, да, ну это про Европу. Там как ели? Руками. В мусульманстве вообще это сейчас до сих пор присутствует. Приедете на Кавказ, там есть кавказские народы, у нас там буквально тут рядом Ставрополье, там очень много разных мусульманских народов, все тут живут, и вот там, где не в городах, в городах там по-другому сейчас становится, а вот маленькие села, Краснодар те живут, 10 километров аул. Вот там традиции, обряды сохраняются, ну не знаю, какой давности вековой, очень древний, ну чуть ли не вот этих в чедрах ходят женщины. Ну этот вот образ жизни мусульманский, когда женщина вся в мужчине, под мужчиной хозяйка, вот это вот особенности стиль, он там очень свято, еще свято от слова свет, почитается и поддерживается. Потому что там среда вот эта сохранилась. Вот такого вот образа жизни. И если мы приедем, допустим, на тот же Кавказ, там принято есть руками, и там тому свое мудрое обоснование. Вот там где-то на Сиде недавно Виталий разговаривал, рассказывал о том, что он там попадал в такую среду мальчиком, и он понял, почему есть руками иногда имеет смысл. Я не ела, не могу вам передать. Слушайте эти синтезы, там как-то она по-особому, еда проживает, сам процесс поедания другой. Вот. А, допустим, если ты привык вот в культурной среде приборами едят, да, то для тебя это как-то вот странным кажется такое поведение. То есть странным, не свойственным тебе. Вот, и вот за буквально последние лет 200-250 в отношении этикета, допустим, приема пищи очень многое изменилось в окружающей среде. Приборы вошли, разные сложные приборы с разным предназначением существуют для того, чтобы как-то усовершенствовать технологический прием пищи. Обоснование какое? Руки-то сложно вымыть, раз. В каких условиях эта культура зарождалась? В когда у нас буквально 100 лет назад еще была масса эпидемий, волна за волной, все это вот инфекционные болезни, которые уносили много жизней человечества, в том числе кишечки, извините, легче вилку с ложкой обработать, чем руки, вот, чтобы не инфицироваться. Может быть, из-за этой целесообразности появились приборы. Может быть, из того, что как-то руками во все влазить своими, где из одного котла могли есть раньше. Вот это тоже как-то не очень, потому что приносили своим особенности рук, и не всем это нравилось. Я не знаю, из чего, но в результате были созданы столовые приборы, которым мы научены есть. У нас сейчас это норма жизни. На Востоке палочки, правильно? Вот когда вы попадаете в китайский ресторан, совсем другой уровень культуры, да? И можно приспосабливаться и там, и там, и там есть везде своя мудрость и целесообразность. Кто о чем называется? Вот так вот принято, так вот устоялись какие-то опыты человеческие на разных территориях, разные. Это было все в основе формирования той или иной культуры. Дело не в религиозности, а во внешнем выражении, поведении. Когда человек из самых целесообразных побуждений поступал так-то или так-то, и это поддерживалось веками, там, родами всякими и так далее. Вот культура сложилась. Да.
Вопрос. Вот как раз поэтому хорошо, очень ярко сегодня выражено состояние Чечни 25 лет после войны. Угу. Постановилось, ну, вообще, и глава Рамзан Кадыров, угу, он напрямую сердцем, у него вот действительно непосредников, он говорит, я и отец единый, и моя республика, и народ так. И все, ну, абсолютно в совершенстве. Настолько изящна республика стала за эти годы, восстановилась из разрушения, что вот как раз все это вот соответствует традиции, наработки и прямого единства с отцом. Второй, Беларусь. Сейчас Европа сейчас ездит в Беларусь за опытом, как они достигли такого совершенства. Абсолютное совершенство во взаимоотношениях, в традиции, во взаимоотношениях, устройство государства и вообще образованность, насыщенность. И вот как раз по поводу мудрости, суперсовременные, ну, все новые нанотехнологии, там развернуты в невероятном аспекте. То есть это как раз говорит о том, что вот, войдя в единство с отцом, государство, республики достигают вот таких успехов, высочайших. И Европа едет к ним туда перенимать.
Знаете, я о чем скажу, что на любой территории, вот в нынешних условиях, растет свой вариант целесообразности и мудрости, раз, на любой территории. И каждая территория, она по-своему динамична. Я не скажу о прямом явлении отца, потому что прямое явление отца идет не словами, а огнем. Не каждая территория насыщена огнем, не каждая культура от отца до конца вот в новых условиях. В предыдущих можно согласиться, много времени прошло, там что-то вот взято. Вот. Но в любом случае, любая территория сейчас, входя в состав планетарный, которая охвачена огнем, она в чем-то начинает меняться, перестраиваться, и идет общая для всех характерная черта, идет объединение. Идет выравнивание мудрости разных народов, традиций, обычаев, всех видов культур. Вот, с точки зрения уже общепланетарного взгляда, люди ищут в новых условиях наиболее целесообразный вариант и стиль поведения, стиль жизни. Культура обобщает все лучшее, что человечество достигало. Да? Вот, и это впечатывает сама природа, сама среда, и воспроизводится, и поддерживается. А поскольку все условия меняются, то любая территория, она меняется, но опять же по-своему. Да, чеченцы там серьезно изменились, и исходя из тех внутренних особенностей, и религиозных, и духа, как родов, родовых взаимоотношений, и территориальных, это горы. Горы – это рост ментальности, между прочим. Вода, море – это стихия воды, это более такая астрализованная территория и так далее. И вот исходя из разных особенностей, культура на каждой территории меняется, в целом идет тенденция объединения. Ну вот смотрите, допустим, в культуре Европы, в частности Англии, были были введены строгие стили одежды в виде мужского костюма. Сейчас это распространено по всему миру. Это введено, что в стиль офисный. Для многих. Почему? Потому что здесь была увидена такая целесообразность и строгий подход и рациональность этого костюма. А вот, хотя не все это входят, тут свобода разных народов, стран, пожалуйста. А вот свободнее сейчас относятся к длинному мужскому платью. Вот в Европе раньше платье мужское присутствовало. Потом оно как-то вот начало себя больше изживать в силу образа жизни мужского. У женщин это сохраняется. А вот, а сейчас на это тоже смотрят свободнее. Вот, это не связано только с восточным образом жизни, но перенимается и оттуда, и видят целесообразно здесь и сейчас. То есть сейчас недавно встречала мужчину, который европеец, но у него домашняя одежда, длинное такое платье, как на Востоке носит. Между прочим, это красиво, я так для себя неожиданно увидела, я раньше это не любила. Мужчина так в брюках будет, это вот у меня вот установка культуры, да, вот такая вот узкая. А на самом деле, когда посмотрела, в принципе, это красиво. Тогда платье – это не обязательно признак женщины. Древнегреческие, допустим, те же товарищи, известные нам по мифам, они ходили в тогах, которые очень сильно напоминали платье. Да? Это длинная такая одежда, не брюки и тому подобное. Это все элементы культуры. Более того, культура касается не только внешних вариантов там, этикета, а это, скажем так, внутреннее еще поведение учитывает и предполагает. Но культура общения, культура и все ее слои, они все иерархизированы. И человек, как иерархическое существо, взрастая постепенно в этой многослойной среде света, как культурной среде, он постигает разные глубины этой культуры, постепенно совершенствуясь. То есть, получается, может вспомнить и себя, может был такой опыт, может быть, на примере окружающих можно видеть, что какой-то определенный уровень культуры есть, но он позволяет, там, допустим, определенным образом принимать пищу. Я не буду сейчас в эти детали вдаваться, это понимаете. Определенным уровнем разговаривать, одеваться, вести себя. Но это все поведение следует изнутри, из человеческого опыта, из его осмысления, предпочтений, образованности в том числе. И как только человек начинает внутренне себя развивать, он начинает пересекаться со следующим пластом культуры, он видит элементарно различия своего поведения с тем, что выражают другие люди, видит различия и учиться начинает чему-то более совершенному. Вот, и таким образом он впитывает в себя более высокий иерархический пласт света или пласт культуры, и фактически, исполняя, следуя ему, он начинает меняться. То есть, смотрите, если бы человек менялся сам по себе, без окружающей среды развивался, мы бы имели, знаете, как бы эволюцию, основанную только на системе естественного отбора. Смог сам чего-то достигнуть, целесообразно это для эволюции, выживаешь. Не смог, это направление погибает. А когда мы имеем окружающую среду в помощь, то сама культурная среда, она помогает и образовываться, и воспитываться так, человеку на более высокий уровень компетенции своей. Понимаете? Поэтому культура имеет огромнейшее значение для развития всего человечества. Но нужно помнить, что если мы зацикливаемся и очень жестко, без изменения, следуем обрядам культуры или таким традициям культурным, не учитывая современные тенденции, вот, мы отстаем в развитии, мы останавливаемся в развитии. Потому что принцип присутствия эволюции как инвариант вообще всей окружающей цельной среды вместе с человечеством, да, он должен присутствовать во всех явлениях, в том числе и в культуре, эволюционирование культуры. Может такое понятие быть? Да. Эволюционирование образования, системы образования? Может быть. Эволюционирование человека во всем этом? Может быть? Да. То есть, знаете, инвариант или основа, которая пронзает все варианты человеческой деятельности, все стороны жизни и присутствует там, в том числе культура как инвариант присутствует, эволюция одновременно присутствует, образование, оздоровление одновременно, все это присутствует во всем, в любом нашем действии. На любое наше действие можно посмотреть с этих позиций, допустим, насколько ты культурен, но соответствуешь современным эволюционным трендам, скажу так. Насколько ты, как культурный человек, учишься быть многочастным, многомерным человеком, живущим явлением Отца. Это вот то новое, что должно проявляться, выявляться в культуре. На самом деле это не особо новое, но должно быть. А сейчас это более обнаженным становится явлением. Когда человек должен, знаете, как не в буквальном смысле, а по-религиозному, как некоторые видят, являть Отца, это быть наможенным, это ходить в церкви, это вообще здесь не имеется в виду. Являть Отца – это же искать в себе и находить внутренние, глубинные резервы творения своей жизни, достижения каких-то результатов, не быть пессимистом, не быть там человеком зажатым каким-то, заблокированным, быть открытым и постоянно развивающимся. Вот это больше предполагает явление Отца, чем тупое, непонятное человеку исполнение поклонов и молитв в религиях. Понимаете? Допустим, то есть то, что должно быть записано в перспективе, в среду культуры нашего человечества, это должен быть лучший опыт взаимодействия с Отцом, причем многомерным, многогранным. Это должны быть все записаны лучшие возможности, как опыты человеческой деятельности. Это не сверху спущенный, а человеческим светом выраженный лучший опыт, допустим, жизни многочастной, глубокой, разумной жизни, такой вот, знаете, активной, действенной, то есть волевой жизни. Вот это все будет рождать и уже рождает новые образцы культуры. И вот эта среда света такого опыта проникает в каждого человека, потому что мы обмениваемся с окружающей средой, и постоянно помогает воспитаться и преобразиться, и даже образоваться человеку на новый уровень совершенства. Пример такой. Когда мы насыщаем окружающую среду, мы, служащие синтеза, насыщаем окружающую среду словом «отец», но со смыслом не религиозным, а светским, ну, скажем так, метагалактика, образ жизни, вот, то это легче и легче принимается, усваивается окружающей средой, и люди это воспринимают уже дальше не как удивительное слово, какое-то непонятное, а как норму жизни. Вот пример такой у нас сейчас в очень многих городах, там, где есть подразделения домов, фиксируются некоммерческие организации, метагалактический центр. Я думаю, что вы все это знаете, да, и у вас тоже есть, в Краснодаре сейчас есть. Вот, когда пошли кто-то там в одном уже городе регистрировать следующий метагалактический центр, это вот рассказывали мне лично, он говорит, что-то у вас такой тренд, что ли, метагалактические центры. То есть они по линии юстиции знают вообще, что пошла серия таких центров. Они там разные по названию, по местностям, по немножко по задачам своим. Там научно-философский, у нас исследовательственно-познавательский метагалактический центр, иерархический центр метагалактический, все может быть, да. Вот. Но тренд метагалактический центр. И уже вот просто четко проживается в следующих городах. Эта тенденция воспринимается легче, проще. Есть такое явление, есть регистрация, и что? Ну и здесь будет этот центр. Понимаете, это что? Это среда культуры впечатала это явление, метагалактический центр, и передает всему человечеству. Чем культура интересна? Тем, что она может обобщить в каких-то масштабах, а сейчас даже в общепланетарных и даже больших масштабах опыт человеческий, и что? Передать это любому и каждому. Тем более это сейчас легко, у нас средства информации развиты становятся и так далее. Увидели? Вот поэтому это очень важная деятельность человека. И здесь нужно увидеть, что быть культурным – это не значит внешне следовать каким-то традициям. Это вообще не значит. Быть культурным по-настоящему – это значит выражать мудрость Отца собою и не только следовать тому опыту, который уже есть, не изобретая велосипеда, а еще рождать с собой новый пласт культуры каждому из нас. Почему это важно? А потому что то, что накоплено культурой пятой расы, это один срез материи. Это чисто планетарный физический трехмерный вариант. Ну пусть там она будет тонкой, 4-5-мерный вариант материи культуры. А метагалактика — это совершенно иная материя, это больше мерности. Больше мерности — это значит больше вариантов выражения. Там более многовариативный вариант поступков, действий, решений, чем угодно. Да? Это больше глубины, одновременно с большей глубиной, когда ты видишь главную суть, что ты являешь, да? А потом уже разными формами находишь, как это все передать в окружающую среду. Это вот из многомерности следствие. То есть, и вот здесь нужно обращать внимание не только на то, что накоплено в человечестве, что это означает по сути традиция или обряд. Понимаете, не есть свинину в принципе можно по своему, все абсолютно свободно. Ну, с точки зрения других людей это вообще не имеет смысла. С точки зрения гигиены, культуры питания, допустим, сейчас, как медицина на это смотрит. Мясо съедобное? Да, съедобное. Но оно жирное. Поэтому оно может вызывать осложнения в большом количестве. Оно тяжело для организма. Вот. И там, где эти народы не едят, они меньше страдают последствиями чего? Приема жирной пищи. В здоровье там, это в целом так уже отслежено и замечено. Допустим, в Японии очень много рыбы едят. Там практически не страдают сердечными заболеваниями, атеросклерозами и тому подобными состояниями. Почему? Мяса мало, рыбы много, вот, овощей много, плюс еще мало питаются, не объедаются. Вот это определенный образ культуры питания. У нас культура питания на Руси, я беру там Сибирь, там южные районы то же самое, да? Мы должны быть хлебосольные. Может быть, когда-то мы сголодались. Да, у нас были голодовки, и это все накладывает свой отпечаток, поэтому человеческий дух жизни там, через поколения помнит, что такое голодать, и старается поддержать большое количество пищи в запасе, чтобы предупредить подобные явления. Вот инстинкт такой. Загрузить холодильник, тогда я спокоен, понимаете? У многих это есть. Загрузить вот эти шкафчики, чтобы на всякий случай, это в любой момент, что хотел то взять, я это по себе знаю. Тут ничего не могу сделать, мне должно быть все в доме, чтобы в любой момент могла приготовить что угодно. В принципе, ну не все и нужно, но стараешься там, конечно, следить, чтобы было нужно. Вот. И этот тип культуры питания предполагает огромный стол. И считается, чем больше блюд, тем они изысканнее, сложнее по приготовлению, чем разнообразнее, тем качественнее ты питаешься. Ну так вот принято, было. Сейчас немножко пересматриваются все эти нормы. Сейчас идет культура в другую сторону, знаете, все-таки не объедаться, эта тенденция прослеживается, раз. Почему? Потому что всего достаточно, не надо запасать впрок, потому что в любой момент ты можешь это все купить. Нет сейчас предпосылок для голодовки, ну хотя бы на вот этой территории России. Помним эти карточные системы 90-х, да? Сейчас вот четко уже говорят, что это все было искусственно создано. У нас не та территория, на которой голодают. Это не пустыня, это не тундра. Видите, пожалуйста. Вот, получается, что и объедаться, как запасаться впрок, тоже нет смысла. Видели? И вот меняется культура, тренд, значит, на качественную пищу. Вот у нас была тенденция много пищи выпустить за счет уменьшение качества, за счет удешевления самого продукта, а это значит понижение качества этой пищи, да? Добавок каких-то, которые не способствуют здоровью человека. В результате это все наводнило наши рынки, и чего? Приводит к осложнениям во здоровью. Вот. Сейчас идет тренд очень четко, люди понимают, что пища нужна натуральная, качественная, легко усваиваемая, чтобы не напрягать организм для выведения шлаков, не перенапрягать организм, допустим, выведения этих всех токсинов, химических и несвойственных натуральному питанию человека. То, что по природе должно быть свойственно человеку. Вот, и стараются люди выбирать, что фермерскую продукцию и так далее. Вот, в Москве это сложно сейчас, очень. Я там бываю, я знаю, у меня там дети живут. Найти качественную продукцию в любом магазине невозможно. Это отдельные магазинчики, отдельные места знают, где привозят. Все остальное дешевое с добавками. Но каждый, кто как уже выбирает, это по возможностям и по соображениям получается. Вот из этого складывается культура питания и так далее. Так во всем. Культура одежды, культура поведения. Но если мы говорим о многомерности, культура общения на астрале. Это будет обязательно. Это уже простраивается. Знаете, прийти в нехорошем настроении на работу, да, и вот принимайте меня только потому, что мне так вот сегодня не посчастливилось встать с той ноги, это уже пример бескультурия. Это очевидные вещи, да. Говорится это так, извините, обмазать своим настроением всех – это не есть культура в настоящее время. А вот простроить свои отношения так с окружающими, астрал – это община. Это вот чувственное, прежде всего, общение, восприятие. Так, чтобы и не навредить другому, но и не быть по-другому, и о себе заявить и показать, но достойно и одновременно искренне, по-настоящему, без двуличия, но одновременно, знаете, не нахлобучить свои проблемы другим, это тоже элемент культуры, который вырастает, который слабо рассматривается, отслеживается в целом, но вырастает, уже психологи это изучают. Эта тенденция есть. Элемент ментального общения, элементальной культуры. Извините, например, не быть, скажем так, пользователем чужих мыслей, выдавая их за свои. Раз. Не навязывать свои мысли другому, потому что у каждого своя свобода мышления. Но общаться, показывая свои выводы, свою логику, свои рассуждения и слушать других, выслушивать и принимать, внимать то, что тебе говорят, а потом из этого делать свой вывод, это тоже элемент культуры ментального общения. Элемент бескультурного поведения на ментале, который есть у ученичков прошлой эпохи, которые, знаете как, вроде бы этика и культура физического поведения, она как-то оговорена, а вот ментальное общение – это сложно. Потому что ментал – это был тонкий мир. У нас есть товарищ в Краснодаре. Товарищ есть, который сейчас живет и здравствует, но он мог позволять себе своим тонким телом. Благо на нем было развитое такое. Он мог ходить, перемещаться в любых пространствах. Он мог прийти своим тонким телом к любому знакомому в дом. Походить, пошариться, посмотреть, понюхать, чем он там живет. Потом это еще и обсудить. У него это было нормой его культуры, понимаете? Вот. Но когда он начал ходить по домам наших служащих, которые тоже не лыком шиты, уже владеют проживанием тонкости, те его зажали, отстроили, сказали, извини меня, это хамство, это, понимаешь, ты приходишь в мой дом без разрешения, это бескультурие. Нельзя вваливаться в пространство чужой жизни, потому что дом – это твое внутреннее пространство прежде всего. Дом, я имею в виду, не только жилище, а это пространство, которое твоей душой, всей твоей жизнью складывается. И у нас отдельные квартиры существуют для того, чтобы мы смогли организовать что-то индивидуальное свое, как жилье, где в нашей воле решается, вот, приглашать, не приглашать, хочу я кого-то видеть или я хочу побыть один. Это должно быть в праве и в условиях реализации любого человека. Поэтому у нас и принято каждому члену семьи по комнате, чтобы он имел право на уединение и личную жизнь, если это нужно. Понимаете? А тут, когда вторгаешься без приглашения в дом, это все равно, что на физике ввалиться среди ночи. Здрасте, давайте я сейчас тут посмотрю, похожу, что у вас тут есть, потому что мне интересно. На физике это хамство, да? Но это такое же хамство на ментале. Поскольку он рассчитывал на то, что его не поймут, не увидят и не почувствуют, он себе позволял эти вольности. Понимаете? Ну и получил взятку потом. Так вот, вот таким элементарным быть нужно, воспитанным всеми телами. То есть это уже элемент вот такой вот метагалактической жизни. Вот. Ну, допустим, те же наговоры всякие, вот эти магии, это уже такая грязь эфирной жизни, что уже даже без комментариев называется. Когда ты позволяешь себе вмешиваться в другую жизнь, внедряя в него энергетические программки все этими магическими действиями. Это не культурно. Видели? Что это образ жизни не мудр отцом. Сама культура должна по качеству выражать и нести с собой среду мудрой и цивилизованной жизни отцом. Почему отцом? Потому что только то, что от отца, развивает нас. И опыт жизни отцом, он не чтобы не каждым как с нуля развивался, он должен передаваться поведением, внешним действием теми, кто этим уже владеет. И отсюда впечатывают в среду окружающую, передают какие-то установки, позиции. Даже люди, не знающие ничего о синтезе, начинают меняться постепенно. И меняются быстрее те, кто минимум ментальный, кто соображает, проникается. Дело не в том, что они читают или не читают материалы синтеза. Это вообще не имеет значения. Объединяясь единой культурной средой, те, кто ментальный, это в первую очередь видно на людях публичных, тех же управленцах, они даже начинают сканировать из среды фразы, которые впечатаны огнем в эту световую среду, которая от отца напрямую организует эту среду света, но когда ты напрямую, как служащий, отцу выражаешь этот свет. То есть мудрое действие отцом. И вплоть до того, что фразы начинают строиться именно так конструктивно, как это владыки нам показывают. Это что? Это развитие всей материи и человечества в том числе. Вот это предназначение культуры. Искусство, скажем так, это определенные застывшие варианты культуры, или, скажем так, оформленные направления культуры, вот, которые воспроизводятся, которые поддерживаются и которые помогают человечеству в чем-то там через определенные виды действий организоваться и вырасти. Например, быть искусным музыкой. Да? Искусство, музыка, музыкант – это что? Извините, это передача красоты звука и звуков вот, окружающему человечеству. И входя в звучание человека, этим звучанием очень сильно может преображаться, очень сильно. Вот. Вопрос, знаете, качества культуры, то, что называют культурой в музыке, это вопрос личный, он очень разный. Почему? Потому что иерархические отстроенности нас очень разные. Всего лишь в этом. Вот если вам что-то не нравится, увидите, это может нравиться другим, которые еще не доросли до того, что вам нравится. Или вы не доросли, не понимаете того, что есть вообще. Бывает по-всякому. Видите? Вот. В общем, разные есть направления культурной деятельности, но вся жизнь этой основой культуры, она пронизана. То есть в любом варианте. Вот ты просыпаешься утром, знаете, такое состояние, когда ты сам по себе еще ты не одел личность на себя. Вот ты просто индивид, да? И в этом может быть еще культура. Вот культура как естество твоего биологического поведения и жизни. Ты просыпаешься, какой образ жизни ведешь? Я не знаю, кому что культурно, это уже сами вы решаете, да? Есть элементы, которые всеми приняты, что необходимо исполнять рационально, чтобы более-менее организованным быть, мудрым или мудро организованным, являя элементы этих культур. Видели? То есть культура помогает нам сплотиться, образоваться и какие-то примеры перенять, и воспитаться, и вообще нас перестраивает и отстраивает. И вообще культура, если говорить о внутреннем, да, среду культуры можно увидеть как среду эманации или среду световую с печатями посвящений всех живущих на этой территории. Так это можно охарактеризовать по-разному. Культуру можно охарактеризовать как среду лучшего, мудрого опыта человеческого. В принципе, это одно и то же по сути, но кому что понятнее. А вот культуру можно охарактеризовать как среду взаимодействия образ типа человека с тонкой световой средой, окружающей, внешней. И так можно это назвать. Кому что нравится, кому что понятно. Но в любом случае это то, что мы все время поддерживаем и воспроизводим. И сама среда и поддерживает нас, и воспроизводит, и воспроизводит сам. Вот, потому что все связи, если они становятся культурными, они устойчивые. Хотя бы в каких-то условиях на какое-то время. Видели? Вот. И вот задача наша, вот если мы говорим о том, что все-таки мы управленцы, человек любой должен расти и проживать себя, позиционировать как управленца, ну хотя бы своей жизни. Вот задача наша в том числе управлять культурным своим развитием, соображать все это по сути и исполнять, стараться, так, и являть другим пример, вот, и учиться одновременно у других. Быть более оккультуренным, скажу, как у растений водов. Увидели? Вот это вот позиция. Вопросы есть по этой теме? Все и просто на самом деле, а с другой стороны, увидите, что любой момент нашей жизни, он несет тот или иной элемент культуры. Как вы слушаете? Какие у вас мнения на эту тему? Какие у вас собственные выводы на эту тему? Какие у вас отношения с владыкой в этот момент, особенно те, кто знают об этом, да? Кто не знает, спрос небольшой, неважно. Вот, вот это все элементы вашей сложенности культуры на данный момент. Она где, она в чем, на каких этапах развития? Видели? Вот. Внутренняя культура бывает? Бывает. Культура общения с владыкой, культура поведения или культура жизни человека служащего. Вот тут есть таковые сейчас. Как вы думаете, в чем она состоит? Есть четкая иерархичность этой жизни, когда ты понимаешь, что для того, чтобы что-то новое сделать по жизни, нужно общаться с отцом, с владыками, приходить, стяжать, учиться. Дальше, если ты несешь за ответственность не вешаться на владык, а где нужно дальше уже исполнять самостоятельно, быть управленцем, организовывать свою материю. Не по каждому вопросу бегать к владыке, это глупо. Потому что если владыки, скажем так, это не мудро. Почему? Потому что если владыки растят управленцев, то мы управляем тем пластом и объемом материи, в котором мы компетентны, имеем права и овладели законами, или овладеваем законами этой материи. Как только вырастает у нас мудрость, как только вырастают у нас какие-то навыки, способности, у нас повышается посвящение постепенно, и что? У нас более глубокий уровень управления материей получается. И так все время. Некультурно прийти на занятия, не синтезировавшись с владыкой. Некультурно выйти из практики, не поблагодарив владыку. Почему? Потому что мы единая команда. Это как вообще, да? Это такие элементарные вещи, которые даже для человеческой нормы жизни характерны. А там это еще более глубоко. Некультурно идти на занятия, не подготовившись. Переведите не мудро. Так вот, переложите не мудро. Идти на занятия, не подготовившись. Почему? Потому что ты идешь просто пользователем. А хотя бы ты готовишься, когда с владыками, то ты входишь в командную работу, что-то туда привнося. А не висишь на всей команде, потому что ничего не можешь, не понимаешь, потому что все готовят, и ты в этой теме не ориентируешься. Видели? Это тоже элемент культуры, но только новой культуры. Некультурно не выражать владыку, ведя какое-то занятие. Это не мудро, но более того, это еще не по закону. В принципе, занятие тогда не получается от владыки, оно получается от тебя лично. Некультурно не задумываться, как ты ведешь занятия. У нас об этом вопрос вообще еще не стоит. А ты задумываешься или нет? Ой, я и не думал так. Мы всегда, особенно супруга, пинают свои. Ну, это у нас нормально, мы там понимаем друг друга. Думаем, а что ты на эту тему не думаешь? Не знаю. А ты подумай. И так далее. Вот тоже этим будет расти культура, как мудрая, целесообразная жизнь отцом. И в данном случае пока в метагалактике, но на планете. Мудро, целесообразно. Это культура должна нести с собой. И это внешняя среда, накапливающая этот опыт. Увидели? Так, идем к владыкам быстренько. Синтезируемся с владыками Кутхуми Фаим. По большому счету можно эти слова не говорить, потому что вы должны быть с ними синтезированы, начиная с 9.00. Но поскольку мы этому учимся еще, не особо овладели этим уровнем культуры, мы это повторяем. Но мы глубже синтезируемся, возжигаясь огнем владык. Переходим в 192-е изначальное присутствие метагалактики, в зал владык Кутхуми Фаинь, как зал идила метагалактического проявления. Становимся пред владыками, синтезируя с нашими хум с хум владык. Стяжаем условия роста культурной среды взаимодействием людей между собой на планете Земля, каждому из нас и синтезу нас. Вникните. Условия на то, владыки нас организуют на то, чтобы мы видели глубину разных культурных слоев и росли этим. Видели не чисто физически по-старому, а исходя из требований эпохи, из требований того тренда цивилизации, который уже есть на планете. И синтезируя с начальными владыками, переходим в зал изначального вышестоящего отца метагалактики, в 256-е изначальное присутствие, становимся пред отцом. И синтезируя с отцом, стяжаем огонь синтеза лучших культурных явлений, каждого из нас и синтеза нас, соответствующих культуре метагалактической, перспективной, человеческой. И просим Отца своим огнем сжечь те связки старой культуры в нас, как опыт, естественно воспроизводимый, который мешает нам встраиваться в среду жизни дома Отца естественно и глубоко. И заполняемся огнем Отца, огнем преображая наши связи Духа. Мы сейчас не понимаем эти процессы, нужно это четко признавать. Но доверяя Отцу, просто принимаем Его огонь и преображаемся этим. И просим у Отца элементы, но в элементах всегда есть основы, метагалактической культуры человеческой, каждому из нас и синтезу нас, иерархической компетенции каждого. Вот когда Отец напрямую вписывает в наш дух, которым мы действуем, вот в мудрость там сложнее вписать свет. Свет сложно воспринимается от Отца. А когда мы огнем получаем запись эталонных и культурных действий нас по жизни, это и мудрых, и рациональных одновременно, заполняясь этим, нам легче найти вариант культурного выражения. И выжигаясь всем стяжённым, мы преображаемся прямым огнем Отца и в целом стяжаем огонь культурной среды изначального дома, изначального шестающего Отца, каждому из нас и синтезу нас, настраиваясь на рост культурного явления каждого из нас в обучении у владык и у Отца. И выжигаясь, проникаясь огнем Отца, среды и дива, воспроизводящей культуру жизни Владыки Отца, включаемся в нее и образовываемся и обучаемся этим. И просим Отца условий образования и поддержки роста культурного нашего развития физическими условиями в том числе. И начинаем эманировать тот огонь, который вошел от Отца в нас, в Дива. В подразделении Дивы, на территории, в которой мы присутствуем. В Дива каждого, то есть в изначальные дома, изначального стоящего Отца. Это так аббревиатурно называется Дива. В Дива каждого. И сонастраиваясь на окружающую систему, новым уровнем культурных возможностей, которые нам предстоит воспроизвести, еще пока нет у нас этого наработанного, Мы благодарим Отца, Владыки, выходим из практики, нацеливаясь на новые условия нашего развития. По жизни будете смотреть, что вам будет жизнь предлагать для культурного роста. Все. Благодарим Отца, выходим из практики. На этом завершаем первую часть нашего семинара. До 9 завтра. Всем спасибо. Завтра у нас тема очень важная по здоровью. Не думайте только о физическом здоровье. И безопасности, пожалуйста.